Дорогие друзья, наша передача с Татьяной Леонидовной Мироновой, доктор филологических наук, лингвист, человек бесконечно патриотичный, потому что Патрос – это отечество, наша родина. Сегодня мне бы хотелось, потому что это очень, может быть, иногда бывает насущно, коснуться таких сложных тем, как тема взаимоотношения духовных практик. Вот одной из духовных практик, дохристианских, было так называемое язычество, то есть многоязычность. Она имела свою иерархию ценностей, богопредставления, обрядовости. Но, как выясняется, при более глубоком и внимательном отношении и проникновении было очень много общего, и христианство фактически легло уже на подготовленную почву. Вот такие понятия, допустим, как крест, который мы сегодня воспринимаем лишь однозначно как образ, вид креста Господня.
Да.
А крест ведь и в языческом, дохристианском понятии было очень емкое, крупное понятие.
Понятие жертвенника. Действительно, слово «крест» в славянском языке и в нашем церковнославянском имеет особое значение, потому что если заглянуть в латинское Евангелие или в Евангелие греческое, то там будет крыш, вот польский, допустим, или ставрос греческий. Это столб. То есть повесили Христа, как и сказано бывает в некоторых песнопениях, на столбе. То есть изначальное значение этих слов, а потом уже крест. А в славянском языке слово «крест» восходит к древнему «кресите», «кресати».
Кресать, высекать огонь.
Древний глагол «высекать огонь», и не просто «высекать огонь». Это особый священный огонь язычников, и фактически означает этот глагол «оживать и воспламеняться». Или «оживать в животворящем пламени». Это вот священный огонь «крес», который стал крестом, как языческим жертвенником. И только потом, когда миссионеры пришли на Русь, пришли к славянам прежде всего, и стали думать, как объяснить, что такое жертва Христова, они нашли это слово. И не столбом, не древом назвали наш крест, как греческий и латинский языки, а нашли вот этот крест, жертвенник. И поэтому возникло вот это выражение «вот тебе истинный крест». Истинный крест. Не тот языческий, а истинный крест. Крест Христов. Жертвенник Христов. Вот что стоит за этим словом. Какая предыстория. Хотя сегодня, если вы откроете словари этимологические, то вам скажут, там, что крест – это слово, пришло из немецкого и обозначает имя Христа. Это совпадение, это случайности. На самом деле очень легко было язычнику перейти с жертвоприношения языческим богам к понятию истинного креста, жертвы самого Бога, которую он принес за всех, за всех людей.
Даже в народе вот укоренилось понятие о красивой девушке, женщине говорят «красная девица».
Да.
То
вот
есть превысшая форма.
Краса – это и красный, это вовсе не обозначение красного цвета, а это самый цвет жизни, расцвет жизни. И в этом смысле наше слово «воскресение», «воскресение Христово» – это тоже образ, который, ну, не соответствует никаким языкам и другим православным языковым традициям. Вот в греческом это Анастасия, да? Просто «воскресение Христово» – это «Христос восстал из мертвых». Вот и все. А по-русски «воскрес». По-славянски. Почему? Это буквальный образ, когда он ожил в животворящем пламени. И этот образ, он действительно великий. И хотя мы его сегодня не понимаем, но для нас, скажем, Христос встал и воскрес. Согласитесь, разные вещи.
То же, как и успение. То есть это...
Да.
Да, это не смерть. Да.
Это не смерть и не сон.
Да.
А это успение. Хотя корень сна там присутствует. Вообще в корнях славянских слов заключены вот эти точечные смыслы, очень важные, которые раскрывают суть этого слова. Например, надежда. Да? Мы молимся Богородице, надеющиеся на тебя да не погибнем. Да? Что такое надежда? Славянское слово. У нас есть одежда. Это то, чем мы облекаем себя. То оболочка, которой мы закрываем свое тело. А есть надежда. Это покров Божий. Это то, что нисходит на нас свыше. Отсюда предлог «на». Поэтому надежда – это вот то Божье чувство, его покрова, которое сохраняет человека всю жизнь. Вот и точно так же, скажем, слово «исповедь». Мы его затаскали, мы его загладили, и фактически за ним, нам кажется, уже давно ничего не стоит. А посмотрите, как четко раскладывается слово на части. «Исповедь». «Ведеть», «ведать» – это иметь высшее знание, знание о Боге. Потому что простое знание в глаголе «знать». Ведеть, да? Значит, ведать истину. Поведать – это рассказывать о себе с точки зрения Божьей истины, с точки зрения тех устоев, на которых ты, как христиан, стоишь. И исповедать, вот это «ис» от всего сердца, из глубины души рассказывать о себе, о своих грехах с точки зрения божественной истины. Представляете? Как по кирпичику соединяется это слово и, по сути, выражает вот тот глубинный смысл исповеди, на который мы приходим.
И такое общепонятное сегодня, конечно, всем православным понятие молитва, молиться, оно тоже очень глубокие, можно сказать, даже языческие были представления об этом слове, об этом понятии. Это лишний раз подтверждает, что не огнем и мечом Русь была крещена, а фактически очень вот как-то на подготовленную вот была уже почва.
На подготовленную почву воинская религия влилась в народ воинский, народ земледельческий, очень добрый народ по сути своей, потому что у нас ведь слово «раб», вы знаете, не обозначалось названием иноплеменника, в отличие от других народов, и запрещалось иноплеменников использовать как рабов. И вот... То же самое со словом «молить», «молитва». Потому что изначально молить – это приносить в жертву, отделять какую-то часть. То есть, ну, буквально глагол «молоть» – того же корня, да? «Молоть» – разделять на части. И «молить» – это вот отделять какую-то жертвенную часть для жертвы божеству. Это первоначальный момент. И язычники, безусловно, молили свои божества вот таким образом, давая часть урожая, возливая вино или что там еще. А дальше, рядом с этими возлияниями, приношениями, произносились какие-то слова. И слово «молить» начинало означать речь. А дальше пришло христианство. И, собственно говоря, богообщение стало называться этим словом, которое говорит о жертвоприношении. И получается у нас, что когда мы молимся, мы своего рода приносим в жертву свои слова и свои мысли Господу. То есть это есть определенное богообщение с каким-то вот высоким духом отделения части себя, да? Если ты все это размалываешь и отдаешь божеству. И вот этот очень важный момент, он подспудно, опять же, чувствуется. Ведь язык в своих исконных корнях, он существует в нашей генетической памяти. Как мы поэтому так и учим язык? Как бы припоминая его?
Да и даже вот общеизвестный праздник Ивана Купала, который почему-то воспринимает как некий персонаж Купала. Кто такой Купала?
Да, и даже говорят, языческий бог Купала. Да. Ну, забавно, конечно, потому что на самом деле Купала
– с греческого.
Это точная калька, перевод с греческого. Иоанн Креститель, да, это баптизо, это окунать, крестить. Это имя в греческом приложилось к святому Иоанну Крестителю, Иоанну Предтече. Так что тут купало – это христианский термин, только возникший очень рано, еще, может быть, до официального принятия христианства на Руси. Вообще много таких вещей.
Ну, так же, как и Велес, транскрипция пришла во Власия, святого Власия, покровителя животных фактически, и леса. То есть мы говорим лишний раз о том, что вот это расхожее мнение, что сопротивление языческое, да, ведь князь принимал князь веру, дружина принимала то же самое, доверяли правителю. Может, даже шире об этом говорить, о доверии. Вообще, доверие Богу, доверие человека, представляющего власть Божию, власть высшую.
Если вера принята добровольно, без сопротивления, это значит, что постулаты веры, основные понятия веры легко принимаются народом. А народ, у которого исконно самым любимым была, так сказать, самой любимой частью человеческой сущности была душа, народ, у которого исконно существовало понятие совести, знаете, вот у древних греков не было совести.
Про совесть тоже действительно это очень важно, акцент сделать на совести.
Да?
У Дали есть понятие, это четко.
Да, совесть. Врожденное чувство. Врожденное. Вы представляете, с точки зрения русского языка и русского человека, это врожденное. То есть каждый рождается с совестью. А дальше либо она может быть выжжена, либо как-то затоптана, да? И самое тяжкое обвинение – совести у тебя нет. Или когда бросают в лицо – бессовестный. Да. И вот совесть оказалась очень созвучна понятию христианства. Душа – любимейшее понятие русского человека. Не у всех народов это, так сказать, то, что человек любит больше всего, оказалось созвучно понятием христианства. Слово «рай» был в славянском языке, было это слово «рай». И вот обозначало оно просто царство мертвых за рекой, которая находилась, за речное место, куда уходили все умершие. И только христианство потом показало и разделило, что все-таки грешников отправляют в ад.
Так и воскресенье, в языческой традиции существовало это воскресенье.
Да, наше воскресенье, как седьмой день недели, да, как день отдыха, как день празднования, он языческого происхождения, этот день. Вспомните, английское «Sunday», «Sonntag», в немецком – это день солнца, а крес – это тоже солнцестояние, самый пик солнечной игры. И вот воскресенье – это день солнца, только, так сказать, в языческом понимании. Так что, когда нам говорят вот неоязычники, современные проповедники язычества, что христианство поработило нас, растоптало нас, уничтожило наши представления. Нет, нет, уточнило и втянуло в себя эту культуру, вобрало. Посмотрите, вот еще хочу обратить ваше внимание. Вся обрядовая часть язычества сохранена христианством. Да. Свадьба целиком языческая.
Очень много ритуалов.
Кроме венчания, да. Все языческое. И обсыпание хмелем, и сажание на шубу, и благословение, и хлеб-соль. Это все древнее. Это не из Греции пришло. Это наше исконное. Давайте смотреть дальше. Похороны. сохранила все язычество до мелочей. Начиная от того, что вперед ногами выносят покойника.
Человек как бы заметает волосами, этот путь
да.
не вернулся.
Да. Начиная с того, что завешиваются отражающие поверхности зеркала.
Чтобы не остался там.
Не его, зацепился не его зацепился. Дух, да, душа его.
Бросание, да, ну, тризна, да.
И тризна. Тризна – это тризна поминки. Это языческое понятие. Его христианство свободно оставило.
Бросание горсти земли. В землю.
Тоже, уже, чтобы не встал.
Чтобы
да.
уже, да.
Прощание спокойно,
полное
все.
Прощание.
И вот эта вся культура языческая, она в обрядах сохранилась. Родины тоже, только крестины ребенка, да, прибавляются. А так родины, как обряд, как череда
кстати,
манипуляций,
вот,
тоже языческая.
Вот это вот... Большое количество изводов Богородицы как раз вот говорит вот именно о причастности к родинам. Вот
да.
очень много изводов, да, и вот эти вот родины, они
известно.
В разных регионах как бы вот экстраполируют свое сознание вот к Богородице, помогающей.
Да, родить. Посмотрите, в древности, в язычестве, это в памятниках зафиксировано, были такие вот рожаницы, помогающие при родах. Сверхъестественные существа. Ну, было такое у славян представление. И вот после того, как пришло христианство, когда у нас Матерь Божья стала покровительницей женщины и, естественно, ее родов, то возникла множественность богородичных икон. Это в Греции тоже было, но ну, не так, как у нас, по-моему, в таком количестве. Да? В каждом городе, в каждом населенном пункте есть какой-то вот маленький извод иконы. И вот это древний отголосок. Богородица во множестве ликов. Понимаете? Это тоже наследие древности. Поэтому нельзя вот четко разделять, отсекать, бороться. Не сильно боролись с язычеством.
Ну, так же, как масленица, собственно говоря, остался. Вот этот культ выпекания блина, образ солнца, этого коловорота.
А Троицкая неделя.
Красная
поклонение бурка. Деревьям, да, где и на Рождество, и на Троицу в цвет жизни вот это вот замечательное зеленое древо вносится в храм. Это что? Это соединение. Церковь не боролась с этим. Церковь притягивала славянскую культуру к себе. И легко-легко это все обустраивалось. Поэтому нам напрасно внушают, что это все разное, что это противодейственно, что масса людей погибла, сопротивляясь крещению. Это не так. Во-первых, у нас нет этому достоверных исторических свидетельств. Нигде. В Новгороде крестили огнем и мечом. Но Новгород – это упертая такая земля, куда огнем и мечом приходили и потом после крещения, и старались, как говорится, умирить новгородцев. Да, это буйный народ такой вот, энергичный и самостоятельный. Это так. Но в целом, конечно, наш народ принял христианство мирно.
Действительно, поэтому очень важно, что если человек что-то не понял в храме, что-то ему показалось сложным или сомнительным, это не повод, что убежать из храма, кинуться в объятия каким-либо сектам или неоязыческим организациям, которые только этого и ждут. То есть уловляющих очень много, сети расставлены везде, отец погибели лжи. Который в нашей транскрипции лукавый, а слово «лук» излучен, искривляющий путь, прямой вот этот путь, да, он так и хочет его искривить, извратить, вот вбить клин, да, в сознание, веру.
Да, и вот эти клинья вставляются через слова и пытаются как раз сомнения внести в душу через язык, когда говорят, ну вот... Вот вас призывают там возлюбить каждого встречного, поперечного, да? А у нас известно, что по заповеди мы должны возлюбить ближнего и искреннего своего. А это кто?
Да.
Встречный, поперечный? Нет. А ближний – это тот, кто тебе близок. Это человек одного с тобой духа и подчас одной крови. А искренний – это древнее слово, и означает оно искры, высеченные из одного кресала. Ветви одного корня, вот это кр, древний корень, который обозначал исток, из которого происходим. То есть искренний – это тот, который такая же искорка, как и ты, высеченный из общего кресала. Так, конечно, мы его должны возлюбить. И чем эта заповедь плоха, и чем ее можно поколебать русскому человеку? Ничем.
Могут поколебать. Могут поколебать, допустим, тем, что в русский язык приходит грязь слов. Грязные слова, так называемые, выражения, которые вдруг иногда подаются как красочность речи или как это традиционность нецензурной лексики или грязных выражений. Потому что язык можно запачкать так, что до неузнаваемости и вот эта вот круговая порука, вот этот блат, буквально означающая сидиша, как кровь, то есть вот эта помазанность блатом, вот эта ублотненность, которые сегодня процветают на каких-то песнях, радиостанциях, или вот сознание, особенно молодежи, занимает. Вот этот жаргон, арго. Вот многие вот эти грязные слова, которые они действительно оскорбляют. И не только оскорбляют язык как таковой. Но Бога, конечно, оскорбить бесполезно и невозможно. Но оскорбляют нашу душу. Потому что душа ранимая же.
Они просто затемняют нашу душу. Они во многом пачкают самого человека и создают вот эту черноту вокруг. Потому что у слова есть, буквально есть свет или есть тьма вокруг слова. Я думаю, что это так. И это каждый из вас чувствует, когда слышит мат. А это очень энергичное слово, это очень сильное слово, и действительно, когда прикладывают, то человек получает энергетический удар, как наотмашь бьют. Обычно это делают люди слабые, духовно немощные, которым нечем ответить ни мыслью, ни рукой, как говорится, осветить руку свою раную, а вот именно словом испачкать. А почему грязь? А потому что матерные слова, они, по сути дела, пачкают святыню, пачкают семью, родную мать, родину, отечество, потому что все это в связке идет в нашем представлении. И это обвинение, буквально обвинение в грязи твоего рода. И в твоем незаконном происхождении. Вот что это такое. Да. Это оскорбление. За это оскорбление полагается платить, расплачиваться физически. Но сегодня у нас это игнорируется, к сожалению. Жаргон. Жаргоном еще интереснее. Жаргон – это язык для посвященных. Жаргон – это когда мы между собой договариваемся называть вот этих лохами, а лох-лох – это свинья, вообще-то говоря, по-польски. А вот тех пацанами, а пацан – это вообще-то раб и слуга.
У нас еще другое слово, не очень неприлично, из трех букв, но я, видишь. А вообще, со словом этим «пацан» – это вообще страшно, и даже не хочется повторять. Действительно.
Да, и вот эти тайный язык, тайная речь, которые, кстати, жаргон, в основном эти слова идут из действительно идиш, из иврита, она тоже пачкает язык и тебя оскорбляет энергетикой грязной, злой, хотя ты этого вроде бы не понимаешь.
Самое грязное, вот, наверное, которое укоренилось даже в действии, это игральные карты. То есть это уже грязь по высшей форме, хулящая и крест, который назвали трефь и нечисть. И буби – это вид гвоздя, черви – вид губка, а пики – это копье, которым пронзен был Спаситель.
Да, это вот такое наглядное представление о том, что такое жаргон. Это вот символический жаргон. между собой договорились, а потом вот этих лохов разводят на игре в карты.
Ну, козырные, кошерные, и когда козырные, кошерные покрывают, вдруг тоже Христа бьет, крест. Ну, печально. Дворяне проигрывали целое имение за ночь в карты.
Ну, туда им и дорога. Если не понимали.
Попущение Божье настигает, вот эта неотвратимость наказания приходит даже еще при этой жизни. Я думаю, что ведь мы могли бы избегать каких-то сложных тем и вопросов, но пути Господни, они сложные, тернистые, и постижение истины или какого-то откровения Божьего, оно вот такое поступательное и очень напряженное. Нужно трезвиться. Трезвиться – это не только, чтобы не спать, а всегда быть готовым. А, дорогие друзья, мы вот хотим, чтобы наша жизнь стала чище. Она стала лучше, она стала достойной зваться вообще жизнью с большой буквы. Потому что Господь – начальник жизни. Мы хотим, чтобы через Слово раскрывались самые сокровенные, самые глубокие понятия. Для этого мы должны их знать. Должны знать их корни, должны знать их семантику, их развитие, их изначальный смысл. И благодаря Татьяне Леонидовне Мироновой мы раскрываем эти смыслы. До свидания.
Любите свой язык.